Привет, мир! С вами новый подкаст 2 после правок final.doc после девупса. Надеюсь, что вы смотрели сегодняшний девупс, было огненно. И со мной в моей виртуальной студии, кроме привычного нам Вити Вербицкого, Вити, поздоровайся.
Привет!
Наконец-то к нам пришли гости. Мы уже очень давно собирались, но почему-то все никак не складывалось. Это Ваня и Коля из компании «Курс». Ребята, поздоровайтесь.
Привет, привет.
Может быть, вы представитесь, привет. Расскажете о себе пару слов.
Да, ну, я техлид в компании «Курс». Я, в общем, больше отвечаю за технологическую составляющую того, что делается у нас. Также я преподаю на физтехе, ну и последние там года три, наверное, активничаю на докладах, выступаю на конференциях. Также в этом сезоне я вхожу в программный комитет конференции «Гейзенбак».
Коля... Как так получилось? Ты же руководишь разработкой.
А, почему как бы Гейзен? Ну, видимо, мне кажется, меня позвали за большую активность в чатах. Собственно, мне так и сказали, что я очень сильно активничал в чатах, там всех мучил, всех этих самых докладчиков. И мне, это, наверное, нужный человек, чтобы мучить, но уже не докладчиков, а претендентов.
Ну, они будущие докладчики. Так, окей, да. Спасибо. Коля?
Я это добавлю, что, значит, когда Ваня приходит с конференции, он там часто молчит, а когда Ваня приходит с Гейзенбага, то тут прям не остановить. И то было, и это было, и сюда надо написать, и туда надо написать. Видимо, поэтому, Ваня.
Понятно. Так, хорошо. Расскажи, чем ты занимаешься, Коль.
А я в той же компании «Курс», системный аналитик. То есть, как бы, мое дело на проекте заключается в том, чтобы сделать заказчику что-то, что ему нравится, и чтобы он этим пользовался, ну, собственно, и чтобы то, что мы сделали, оно бы развивалось и, ну, как бы приносило деньги, естественно. Иначе какой в этом смысл? Нет, смысл есть и без денег, конечно, но вот в основном все-таки да. В основном такая вещь. Вот, собственно, все это, значит, так вот катилось. А несколько лет назад я что-то узнал о такой технологии, как ASCII.DOC. И, значит, она мне настолько поразила, что я там практически несколько недель, я помню, практически не спал, я ее исследовал, изучал, потому что она решает, ну, кучу просто проблем, связанных с документированием на проекте, с кучей головника, когда, значит, ты всегда понимаешь на проекте, самое страшное, ты постоянно какую-то фигню в качестве документации даешь, ну, как бы положено, ты отдаешь. А тут, и вот я вступил в ASCII.DOC, и так что я теперь активный, ну, может быть, не очень активный, хотел бы активней, вот сообщество ASCII.DOC, и, в общем-то, пытаюсь участвовать в конференциях, значит, и, в общем, так, где-то
слушай,
так.
Слушай, ну, как бы, я же правильно понимаю, что ASCII.DOC и Markdown – это одно и то же, на самом деле, просто немножко разные типы разметки.
Ну, обо всех вещах можно сказать, что да, и обо всех вещах можно сказать, что нет.
Не, ну хорошо, вот ты
без... Я думаю, в контексте вопроса да. В контексте вопроса да, но вообще-то нет.
Так, ага, ну, кроме того, что у них разная разметка.
Экосистема. То есть мы понимаем, что главное – это не язык. Я могу вот сейчас прям придумать еще какой-то язык, да, значит, маркап. Ну, маркап, правда, уже забито слово, да, ну, как бы, да.
Structured text. Mark left, mark right,
да-да-да. Вот, и это, и может быть, она будет очень удобная, но вот как бы вряд ли ей будут пользоваться. Да, тут вопрос в экосистеме, вопрос, что вокруг растет, вокруг маркдауна экосистема на самом деле очень, она не буду говорить, что слабая, потому что много кто использует маркдаун, но она очень разношерстная. Она очень разношерстная, и поэтому как бы мало чего куда можно... Значит, то есть, если я что-то сделал в Markdown, я с этим мало что могу сделать.
Ну, но оно еще и аскетичное довольно.
Ну, это тоже проблема Markdown. Ну как, Markdown – это зоопарк. Их много, маркдаунов, какие-то более аскетичные, какие-то менее аскетичные. Но в целом аскетичность, да, это свойство всех маркдаунов, да.
Вот. Всех разметок. На этом месте зрители, я надеюсь, догадались, что мы позвали Ваню и Колю в гости совсем не просто так. Ну, то есть, это не просто очередной выпуск, чтобы поговорить на какие-то темы, которые у нас наболели за время прошедшего выпуска. Прошедший выпуск прошло уже 2 недели, и тем стало в 2 раза больше, чем появляется обычно, но говорим мы сегодня не о них, по крайней мере, в первую очередь. В первую очередь мы сегодня говорим о документации и о волшебстве, которое нам могут дать ASCII doc, Markdown, и что из них можно генерировать, как их можно использовать, и все такое, да?
Ну, не только документации. Мне кажется, что как бы ASCII доктор — это гораздо больше, чем просто документация, и вообще даже не побоюсь броситься громкими словами, никакой DevOps без ASCII доктора невозможен в разработке. Я тоже, я немножко с другой стороны как бы смотрю на процессы, и мне тоже очень нравится эта технология, и там, может быть, я ее применяю не так, как Николай, вот, но ей находятся неожиданные совершенно применения, и, в общем, может быть, мы тоже об этом поговорим.
Так а что, мы можем говорить о всем, о чем вам удобно, я не знаю, в том порядке, в котором вам удобно, потому что тема заявлена, и дальше остается только как бы удачно стартовать и не остановиться. Потому что, кажется, можно никогда не останавливаться. Но расскажите, как вообще вы в это попали. Ну, потому что, честно говоря, всякий Markdown или Structured Text, ASCII Doc, они вроде бы существуют давно. Как получилось, что вы в них воткнулись год назад, и как, почему они изменили
вашу... Ну, нет, не год назад, чуть раньше все-таки. Ну,
3 года назад. Неважно, несколько лет назад.
Да. Активно. Ну, знали, конечно, раньше, что такая штука есть, но применяли другие технологии для документирования.
Ну, я не знаю, что обычно используют для документирования? Confluence какой-нибудь, да?
О, да, да. Так. Очень многие. Markdown,
причем, если я правильно помню, ничто не может нам запретить создать там Markdown Snippet и писать прям Markdown, да?
Ну да, но как бы проблема как раз в том, что эта документация, она постоянно убегает куда-то относительно там версии того проекта, который вы делаете.
И, но соответственно, разве это связано с тем, на чем мы пишем документацию? Я знаю, как это обычно работает. Ты пишешь документацию в чем угодно. Ты ее можешь прямо в папку своего проекта получить. Прямо вот папочка doc, в ней лежат твоя документация. Но проблема документации в том, что ее не обновляют, не потому что это сложно зайти в Confluence и обновить, потому что, ну, люди так не живут, что документацию обновлять, им
вот я вот про то и говорю, что здесь проблема в процессах, значит. Во-первых, как бы документация, она может быть как код и не как код. И, значит,
Ну, в смысле, кроме очевидной, то одна как код, а другая как не код.
В том, что ты можешь хранить документацию в модуле, скажем, твоего же проекта, как вместе с кодом. И, значит, каждое изменение, ну, как бы definition of done для каждого изменения прописывать, что если ты что-то поменял, что требует изменения документации, то мы это вмержим только тогда, когда поменяется документация синхронно. Отсюда у тебя получается, что ты каждый раз, когда ты вносишь изменения, они вносятся параллельно и в коды, в документацию, она всегда синхронизирована, у тебя получается continuous такой documentation, и более того, можно даже, ну, как бы, мы такого не делаем, но технически это возможно. Если ты какой-то продукт пилишь, у тебя как бы артефакт, это документация скомпилированная, она идет всегда синхронно, версия 1.0.5, версия 1.0.6, и ты всегда знаешь, какая документация у тебя относилась к версии 0.5 и какая к версии 0.6.
В Confluence, скажи, пожалуйста, существует такой термин, как DocOps? Я просто подумал, что, ну, как бы, это же явно оп про документацию ты сейчас описываешь.
Ну, мне кажется, они все вот этот баян, dev, sec, doc, что там еще, QA, ops, ML, там вот этот вот баян, с одной стороны dev, с другой ops, а сюда давайте все напихаем. Вот это вот про это, про то самое. Да. Вот. И в этом смысле Confluence это не помогает никаким, и Wiki тоже не помогает. Потому что это штука, которая стоит отдельно, в которую там кнутом вот так вот загоняешь людей, ну напиши ты уже, обнови ты ее. Вот. И, конечно, люди никогда так делать не будут, потому что нету как бы коротких циклов обратной связи вот этого всего. Поэтому документация должна быть как код.
Да. Говори, Коль, пожалуйста, я потом допущу.
Да, я просто хотел сказать, что понятно, что все, что связано с тем, как документацию обновлять, это значит DocOps. И кнут в этом смысле тоже инструмент DocOps прекрасный. Да, может быть, самый лучший даже. Вот, очень эффективный, да. Тут вопрос, да, и понятно, что все будут вводить термин DocOps, это понятно. Но еще раз, вот мы говорим о том, что вот у нас есть... ну, грубо говоря, на текущий момент таких вот используемых 5, наверное, да, 5 технологий документирования, таких прям вот, ну, как бы ярко и сильно используемых, распространенных. И каждая из них, ну, как бы она, естественно, там предполагает какой-то свой DocOps, какой-то свой DocOps, Confluent тоже, но тут мы говорим о чем? Что если у нас как бы решение, как в случае Confluence, ну, как бы в сборке, да, то есть прямо вот, значит, мы так храним, так ведем, значит, если что, там у нас куча скриптов, которые туда-сюда обновляются, то это как бы один подход. Если мы говорим, что мы какие-то функции, ну, как бы отдельно вытащили вот в какие-то маленькие модульки, назовем это, ну, это как бы... как бы аналогом микросерверсной архитектуры, да, является. То есть когда у нас, понятно, когда мы в программировании начинаем модуляризировать вещь, то мы приходим там к какой-то сервисной, там, ну, в крайнем случае микросервисной архитектуре, да, понятно. Тут то же самое. И когда мы, значит, когда ASCII Doctor становится, значит, не каким-то там сложным конфлюенсом, а каким-то таким кусочком, который я могу использовать и так, и эдак, и наперекосяк, и я могу решать, ну, различные задачи, конечно, это здорово, потому что у меня появляется как бы элемент некого конструктора, который я могу по-разному использовать. Вот то, что сказал Иван, это один из элементов этого конструктора, как я могу использовать ASCII
Doctor. Один из вариантов использования, скажем.
Да, один из вариантов использования, когда, значит, я вот эти ASCII докторовские файлы, ну, точно так же я маркдауновские могу хранить вместе с кодом. Более того, мы понимаем, что там, скажем, вот, ну, как бы, ведь я же храню не документацию красивую, я храню какие-то кусочки, файлики, они там, может быть, даже некрасиво читаемые, да. Но, скажем, окей, у меня есть, значит, какие-то внешние средства, допустим, я могу там превращать эту документацию в статический сайт, да, автоматически каким-то, значит, ну, как бы на тех же технологиях, на которых я там компилирую, значит, на CI свой, значит, артефакт своего продукта. Я могу, ну, то есть также я могу артефакты статического сайта компилировать, то есть также я их могу выкладывать. Могу там PDF лепить, могу эти артефакты затаскивать внутрь приложения сразу автоматически. То есть, ну, как бы, вот, например, предположим, у меня есть кусок документации, да, который я хотел бы, ну, чтобы он и вне лежал, да, и как бы внутри моего приложения тоже там где-то отображался, да. Соответственно, ну, как бы, как я это делаю с помощью Confluent? Ну, никак, наверное, потому что
Confluent... Да, я тебя понял.
А я приложение не залезет в Confluent, да?
Как только документация становится чем-то большим, чем просто вики для внутреннего использования, Confluent перестает хватать, да?
Да.
Ты не можешь ее выложить?
Я могу его опубликовать в Confluent. Ну, как бы опубликовать в Confluent. Это, пожалуйста. Тогда мы говорим, что Confluent... И, кстати, это очень хороший, частый вариант использования, когда люди говорят, что, ребята, вот эти документы в Confluent вы редактировать не можете, они выкладываются автоматически из вот отсюда, да.
То есть в этом JFrog случае... так делает, похоже. Ну, смотри, вот вики JFrog по их плагинам, оно прям в Confluence абсолютно явно. Он какой-то стилизованный, но там прям уши Confluence торчат отсюда.
Интересно.
Ну, логично, вполне. Ну, то есть это очень часто, это часто достаточно вещи. Я услышал из ASCII Doctor в Confluence, из Restructured Text, из Markdown, прекрасно все это дело в Confluence летит. Ну, как бы это вариант использования, да, мы говорим, он хороший. В этом смысле там ASCII Doctor или там что еще, Markdown, он не противоречит Confluence, ну, как бы Confluence, есть Confluence, да. А это, ну, мы сейчас в целом говорим о технологиях документирования, и мы там пытаемся быть не зашоренными, да. Вот, поэтому вот мы говорим, что вот есть такой элементик классный, который, с которым можно сделать то-то, 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 и, соответственно, вот давайте подумаем, где мы его, ну, как бы, или там, вы подумайте, может, у вас прямо уже это есть решение готовое, вам не доставало этого кирпичика.
Да. Окей, я пытаюсь понять, окей, но вы плотненько сидите именно на ASCII доке. Понятно, что Word здесь отпадает, он так себе подходит, но вот о чем... Но вот под озвученные тобой требования Markdown, кажется, подходит полностью. Кстати, из Markdown можно делать PDF, я из Markdown делаю свои презентации, из Markdown можно делать HTML-странички более-менее полноценные. Что не так-то?
Ну, во-первых, начнем с того, что так. И очень много коллег, они используют Markdown. Я не знаю, знаете вы такой русский проект Foliant? значит, да, который вот зародился в, значит, еще до Ростелекома, да, и, значит, они его успели проаутсорсить, пока, значит, Ростелеком не подобрал его под себя, вот. Соответственно, да, который прекрасно делает и PDF, и там все что угодно из, значит, из Markdown. Значит, почему все-таки AskiDoc? Значит, AskiDoc по следующей причине. У нас, значит, к документации, ну, скажем, просто достаточно серьезное требование, в том смысле, что мы делаем ну, многие вещи по ГОСТу, значит, и тут как бы нужно бы решение, которое... ну, скажем, с точки зрения выходных документов, очень, ну, сильное с точки зрения выходных документов. А AskiDoc, я не знаю, знают ли об этом или нет, сидящие тут, это на самом деле, значит, переигрывание проекта DocBook. То есть в начале 90-х годов появился такой проект DocBook, где решили, значит, что, ну, вот, вот эта вот идея была TEI предложена, технология единого источника. Значит, она так, я не знаю, мало кто знает уже этот термин, да, но он, тем не менее, фигурирует все-таки такой, вот. И, соответственно, идея была такая, что мы в докбуке пишем некую документацию и, соответственно, фигачим ее там в, тогда были, по-моему, CHM тогда были или еще нет, да, но неважно.
Ну, CHM очень старая штука, мне кажется, они еще в 95-й винде были. Я не знаю, сколько это было популярно, но они, мне кажется, были.
Докбук в 91-м появился, или 92-м, мог еще до того, когда. Вот, и дальше, значит, дальше ребята просто из этого XML-очка, они сделали, да, тогда очень популярен был XSLT, ну, собственно, он сейчас популярен, ну, может быть, менее популярен, вот, но тогда он прям был очень популярен. И они сделали такие, значит, трансформаторы, которые преобразуют вот эту штуку в HTML, и, значит, в PDF...
XSLFO, да.
Да, через XSLFO. Через XSLFO тогда появилась как раз вот эта вещь. XSLFO, и понятно...
Что такое XSLFO, я даже уже не знаю. Вот, вот можно, пожалуйста, для людей, которые не помнят
XSLFO. XSLFO – это, значит, как бы PDF, но в XML. Вот так вот. То есть,
скажем... Окей, язык описания, да, PDF-документа, да, да, который потом еще компилируется в PDF.
Да, да, но PDF он идеально, поэтому, собственно, значит, ну, это на самом деле не так, потому что PDF там уже прибитый гвоздями, а в XSLFO там есть там конструкции, типа, значит, на каждую страницу там прилепить что-то, то-то, все-то, да, то есть XSLFO это все-таки такой динамический немножко формат, да, PDF он все-таки совсем прибитый гвоздями, да, но, хотя, кстати, тоже не прибит, но в любом случае, значит, появились вот эти вещи, и, ну, понятно, что с 90-х годов это все дело, значит, отлизывалось, отлаживалось, и вот этот вот Стюарт Рэхэм, да, который, собственно, AskiDoc предложил, он это предложил в 2002 году. Markdown, я вот сейчас тут подсказочку, да, посмотрел, поточнее, да, в 2002 году он посмотрел, Markdown появился в 2005.
Restructured?
Restructured Stack появился в 2003 или 2004. Я вот как бы...
То есть вот они, он ближе к AskiDoc. При этом RST вроде бы помощнее, чем Markdown, так в общем, да, да, если, да, мы говорим про GitHub Flavored.
Да, то есть получилось, в течение трех лет появляются три языка, и каждый на самом деле более слабый, чем предыдущий по набору функций. Это такая удивительная вещь, она мне необъяснима, мы можем об этом порассуждать. Ну, если у кого идеи какие есть, может быть, вы скажете, да, но я не понимаю, как так.
У меня есть идеи, кстати.
Да. Вот, давай. Ну, давай, давай
сразу. Но, да, вот, Коль, ты сказал про DocBook, но надо же вспомнить, что у тебя и у меня достаточно большой был опыт работы с DocBook. Я не знаю, как вот у вас, ребята, но мы одно время много писали документации в DocBook, и он прекрасен. Это XML. Ну, в смысле, он уже и ужасен тоже, поэтому. Это XML, в котором все продумано. То есть умные люди думали, как сделать семантическую разметку, что у тебя, наверное, есть параграфы, секции, что у тебя там есть какие-то выноски, что у тебя есть какие-то гиперссылки. И ты, да, когда ты пишешь, ты думаешь только об этом, о семантике, да? А уже в каком виде ты это получишь, все зависит вот от этих стилей. Но он ужасен в том, что XML невозможно писать без поддержки IDE, какой-то, вот, ну, там, вот, Oxygen или еще чего-то, иначе ты запутаешься в этих И его мержить, конечно, гораздо сложнее, чем любой другой программный текст, потому что эти открывающие и закрывающие теги, непонятно, где переносы строк, там значимые пробелы, незначимые пробелы.
В общем, дата, кстати, вся фигня, да, понятно. Вот. Слушайте, а есть же еще одно течение, оно такое весевик более-менее. Вот, собственно, я не знаю, медиавики, как у них разметка называется?
Она очень похожа, кстати, на Ski-Doctor по виду, ну и кстати, вообще на все эти
разметки. Блин, да, они же не весевик, но они тоже полноценный язык разметки, который много где используется, похоже.
У нас в компании в течение довольно длительного времени именно медиавики использовалось, потом потихоньку начали все перетаскивать в редмайновскую вики, ну, техническую документацию, а которая вот там около пользовательская, она как была в Варде, так до сих пор в Варде остается, и вот я тут пытаюсь потихоньку закидывать удочку, что, ребят, тут можно как-то это по-человечнее.
Нужно. Вот.
Да. А мне сразу, да вот, да у нас тут шаблоны, у нас тут все по ГОСТам, мы же там для ГОСов делаем. Да,
Николай Михайлович отлично знает про то, как ГОСТ упрощает.
Я вот просто знаю, ну, то есть, в смысле, я человек темный, я, конечно, рендерил, наверное, всем, чем не попадет, в том числе Ski-Doc'ом, но что-то я не видел, чтобы он был похож на ГОСТ. Традиционный
так вот,
такой.
Так вот, я, значит, продолжаю, значит, тему. Так вот, и под DocBook были написаны XSLT преобразования в XSLFO, и они, значит, эти преобразования, в которые, ну, понятно, что раз эти XSLT преобразования, значит, я могу в них вмешаться. Ну, понятно, в XSLT есть механизм наследования, ну, какой-то такой, да. И я могу в них вмешаться, значит, и, собственно, с помощью... вот, ну, как бы можно его довести до определенного вида, ну, как бы очень близкого ГОСТовскому, тому, что там человек, который принимает все это дело там на нормоконтроле, не будет говорить, что это погано. Вот. И, значит, да, эта работа, на самом деле, достаточно неприятная. То есть вот эта сама идея XSLT преобразования в PDF, она, ну, как бы, что называется, закончилась результатом хорошим. Но она очень тяжкая, я скажу, как человек, который настраивал эти XSLT-шаблоны, очень тяжко, то есть это время, это, значит, она работает неведомым образом, волшебным, и, в общем, это, да, этим можно заняться. Это
полностью не... поддерживаю, у меня тоже такой опыт был.
Но тут надо честно сказать, что XSLT вообще само по себе, как бы, не то чтобы совсем тривиальная штука, у него тривиальная идея, да. Очень понятное. Но только речь идет об имплементации, все, наверное, становится очень плохо. То есть, как бы, вот я не знаю, как бывает 50 стилей написания кода на JavaScript, также можно 50 способами добиться одного и того же. В XSLT все это будут грустные способы.
Да, ну, с моей точки зрения. И более того, в зависимости от имплементации, которая будет проигрывать этот XSLT, ты будешь всякие странные эффекты ловить.
Серьезно? Я думал, оно унифицировано.
Ну, нет. Как бы, да, но нет.
Ну, например, да, самые смешные там вот вещи, это с, номер, ну, как бы с нумерациями, например, значит, которые там, значит, ну, вот, скажем, когда я преобразую что-то в русский текст, да, ну, я предполагаю, что у меня нумерация будет не A, B, C, D, E, F, G, да, а все-таки A, B, V, G, D. Вот эту ж нормоконтроль точно не пропустит, если я в документе латинские буквы приобрету. При этом, значит, как бы в XSLT функция, которая мне русскую букву вытащит, нет, и поэтому там приходится на очень такие серьезные, значит, вещи, чтобы вот это дело компенсировать, да.
Серьезные костыли ты имеешь в виду, большие, толстые, да, костыли.
Да, несерьезные, как раз, да, несерьезные вещи, но серьезные костыли, да, вот так вот. Правильно сказать, да. Поэтому достаточно проблематично все это, но, что называется, если как бы этим заморочиться, и если это надо, ну, понятно, что мы сделали один раз, а документов мы уже можем кучу делать. То есть как бы у нас получается такая вещь, да. И вот я шаблон сделал, про open source, еще там ребята шаблон сделали, про open source, ну, чаще всего люди берут какие-то вот такие готовые шаблоны, и если их устраивают, эти шаблоны, ну, как бы они ими пользуются, вот. Значит, да, и, собственно, вот этот Стюарт, он что сделал? Он все взял DocBook и сказал, а давайте мы попробуем, значит, вот эти теги DocBook'а превратить в теги, ну, как бы, значит, текстового маркапа. да, мы используем слово текстовый маркап, да, потому что все это маркап. Вот, значит, и, собственно, он это сделал, и получилось, что под это все годится вот эта вся муть, которая была создана под DocBook, и которая все-таки там годами отладилась, да, и, собственно, она получилась, она годится. И, собственно, там было отлажено две мути под DocBook. Первая муть – это вот, вот эти вот XSLTF, значит, формат, который преобразует это в XSLFO и в PDF, а второе, которое преобразует все это дело в тех. И, соответственно, я могу через цепочку тех тоже, соответственно, значит, публиковать DocBook. И, ну, тоже достаточно хорошая цепочка. Но вот XSLFO, она, скажем так, проще с точки зрения ее применения, с точки зрения, ну, вот, значит...
А что, Коля, был какое-то стандартное решение для, через тех для DocBook? Потому что я помню, что мы делали свое собственное.
Ну, мы делали собственное, ну, мы часто делаем собственное решение, когда есть очень хорошее чужое.
Нет, не было своего хорошего чужого. Ну, по крайней мере, там. Ну ладно, это во время ООН, а
уже не будет. Подождите. Ну и получается, что если можно через тех это все гнать, то из теха там уже достаточно большой спектр выходных форматов можно получать. Я уж правильно понимаю?
Не совсем так. Все-таки
это еще это... более усложняет. Это еще более это усложняет, более усложняет. Цепочку генерации.
Я про тех хотел отдельно сказать.
С одной стороны, да, но с другой стороны, вот, допустим, мне все-таки не хватает, например, вот я как раз сейчас очень много Ваниными шаблонами пользуюсь для вот, при написании там всяких докладов, статей на Хабр, там при подготовке черного и тому подобное, но мне все-таки не хватает, допустим, чтобы выплюнуть это в вордовский формат, потому что все-таки нашим корректорам удобнее работать с вордом и, ну,
вот, да, проблема такая есть. Ее решение выплюнуть в HTML, и HTML загрузить в Word. Если
ну вот это... я так и делаю, да.
А что значит на Хабр? Хабр уже умеет AskiDoc, что ли?
Нет, я просто готовлю все это в AskiDoc, потому что удобнее там это все верифицировать, пересылать там на рецензии тут, туда-сюда, и когда все это уже устаканится, у нас просто это такой относительно небыстрый процесс, пока оно все... получит одобрение выкладки на Хабр, и уже когда там все, я беру аккуратненько это дело там на Хабре оформляю.
Можно, наверное, пандоком попробовать сконвертить AskiDoc в MD.
Да, я тоже хотел сказать, что пандок-то как раз по идее для этого и нужен, и вроде бы даже неплохо работает, мне казалось. Ну там, правда, видимо, неполноценные конверсии, да, поскольку AskiDoc побогаче, очень... где-то приходится в разметку конвертить, да?
А не через центр. Пандок, он конвертирует через центр. То есть у него есть свой язык, и он конвертирует сначала в свой. Я забыл, как он называется, что-то вылетело из головы, можешь посмотреть. Да. А потом из этого своего он конвертирует уже куда угодно. Значит, понятно, его язык и является тем самым ножом, которым он режет все, значит, все функции. Да,
то есть это очередной LLVM биткод, только в мире документации.
Что-то...
Да-да-да.
Что-то, его... которое можно скомпилировать во все на свете.
Да-да-да. Его же не зря позвали швейцарским ножиком, да? Он хоть и швейцарский, но ножик.
Окей. Так, а что было дальше? Значит, ну, я услышал много боли. Я услышал про то, что был XSLT. Я услышал пор о том, что... А был ли хороший конвертер тех, и было ли хорошее решение на тех, и, кажется, не договорились. Окей, не будем в это закапываться. А что дальше-то было? Потому что это явно еще не AskiDoc в этот момент.
Сегодня будет много боли.
Давай. Боль – это то, что мы любим, конечно. Не на себе, на вас. Мы хотим учиться на ваших ошибках. Или на ваших проблемах. Вы же что за ошибки? Вы пользовались тем, что было. Я неправильно сказал, извините.
Хорошо вспоминать о боли, когда ее уже нет, да.
Вот.
Понятно. Вот. На самом деле... Да, а дальше, значит, соответственно, да, дальше произошла очень интересная вещь. Значит, появился, значит, AskiDoc, значит, появилась вот эта цепочка с техом. Все-таки почему я никому не рекомендую использовать теховскую цепочку в отношении докбука, потому что этот проект все-таки довольно старый, он, по-моему, даже на питоне втором до сих пор работает, то есть он как бы все... Он тяжелый, просто, понимаете, когда цепочка тяжелая, ей тяжело... Она работающая, но тяжелая. Если оно нужно, то есть если цель оправдывает, то да. Если нет, ну сразу просто предупреждаю, это будет тяжело. Вот. И, Вань, возможно, что мы не использовали, именно поэтому он у нас просто не взлетел. Вот ты просто сейчас, наверное, не помнишь, и я, наверное, уже не помню.
Ну просто... ладно, не будем об этом. Давай так, ближе к AskiDoctor'у.
Вот. Да, а дальше так. Да, дальше получается restructure text. Restructure text, в отличие от AskiDoc'а, который базировался на... докбуковской вот этой вот экосистеме, да, значит, они стали делать свою экосистему документации в питоне, собственно, Sphinx, это, значит, такой вот, ну, можно сказать, static site generator, да, ну, может быть, это будет даже, наверное, это будет не совсем правильно, но, опять же, с точки зрения нашей дискуссии, наверное, это правильный термин будет. Вот, и они стали делать вот экосистему под питон, но в отличие от AskiDoc'а, они ее стали такое делать очень, ну, как бы конкретно, да, то есть так, что вот на самом деле человеку легко взять и начать с этим работать. То есть я говорю, мне надо сделать документацию в виде вот этих вот текстовых файликов, и мне не надо скомпилировать статический сайт. Вот, и все, и мне думать не надо, потому что у меня все для этого есть. Это хорошо, вот, это хорошо, но, как бы, соответственно, у меня тут, как бы, начинаются ограничения, да. То есть ограничений у меня нет цепочки AskiDoctor Tech выходной формат, но она сложная. Значит, ограничения у меня есть цепочки Restructure Text Python, но, как бы, она простая, да.
Прости, вот. Я вот сейчас не понял.
Да.
Вот, что значит ограничение Restructure Text Python?
Ну, грубо говоря, мы же понимаем, что если я получил теховский файл, то я могу сделать с ним все, что угодно. Я могу отпечатать книгу уровня, ну, полиграфического уровня. Я могу собрать сайт, я могу сделать все, что угодно с этим, если я, значит,
умный... Сайт из теха – забавная идея.
Конечно. Значит, это тоже...
Не, ну, в принципе, что тебе может помешать?
Да, что
тебе... У тебя трендерится в картиночке прям... Все остальное у тебя будет текстом. Правда, что будет со стилями, но я думаю, у тебя будет абсолютное позиционирование просто. Так же, как у тебя в техе абсолютное позиционирование, когда очень надо. Ну, если ты Beamer используешь какой-нибудь, хочешь квадратики
оставить? Я могу, да. Ну, понятно, что я могу сделать на самом деле все, что угодно, если, значит, у меня есть тех. Тех – это тоже разметка, на самом деле, да, текстовая, да. И понятно, что, значит, я могу просто сказать, что с точки зрения полиграфии надо вот так выключать строки, да, с точки зрения HTML надо их вот так выключать, да. Понятно. Вот, значит, да, и дальше в 2005 году, да, оказывается, что все это все-таки достаточно сложно. Почему это оказывается достаточно сложно, я так понимаю, потому что людям нужна легкость этой интеграции в какие-то свои решения, ну вот, прямо вот, ну, в JavaScript. Я так понимаю, что Markdown появился, когда кому-то, кто-то решил, значит, сделать какую-то, значит, вики-подобную, значит, вещь, которая бы рендерилась JavaScript-движком, ну, прямо непосредственно в браузере.
И, я никогда не слышал про Markdown до GitHub, надо сказать. И я подозреваю, что это значит, что главным популяризатором для меня это значит, что главным популяризатором Markdown был как раз GitHub.
Мне тоже так кажется. Появился,
но GitHub сказал, ну, вы пишите readme.md, и как бы и у нас все красиво рендерится, и у них, правда, красиво рендерится.
И Adoc у них красиво рендерится.
А Adoc никто не знает.
Ну, собственно, не ребята, так он красивый. Он не может отрендерить какие-то штучки дополнительные.
Да, не
типа PlantUML, GraphVisa и прочих вещей.
Вот. Но я так все-таки понимаю, что несмотря на то, что популярно стало с GitHub'ом, все-таки у меня такое подозрение. Markdown, он очень похож на HTML. То есть если, значит, Стюарт пытался, значит, сделать AskiDoc похожим на DocBook, то когда делали Markdown, его пытались похоже сделать на HTML, чтобы рендерить вот HTML-странички. Вот это как бы идея была. И поэтому он получился самым простым из всех вариантов, и, наверное, именно поэтому он самый популярный, потому что его, ну, как бы легко интегрировать, ну, понятно, куда угодно.
Он, он еще как часть разметки принимает чистое HTML, если мы говорим об обычном Markdown, традиционном, непорезанном каком-нибудь, то ты можешь прямо ставить произвольную разметку и получить ее отрендеренной. Там со стилями могут быть проблемы, но это другой вопрос. Но вот сама разметка, там таблички, все такое у тебя будет. И ты прям вот, я не знаю, TR, TD, Divi, что угодно.
И обратите внимание, это сейчас есть и в других языках разметки, но как только мы это сделали, мы начинаем жестко ограничивать себя.
Протечка абстракции называется.
Называется
протечка абстракции вот она во всей красе. В Абский докторе тоже можно дырку просверлить, и, Паш, ты знаешь, ты обращался к нам за помощью. Можно просверлить дырку и вставить туда HTML-ные теги. И что ты с ними будешь делать, если ты выводишь не в HTML-ный формат?
Ну, мне просто не нужно не в HTML. Я, честно говоря, живу в мире, где ничего кроме HTML не нужно.
Ну, скорее всего, мне так кажется, что к этому оно и приходит. Вот, что единственный вывод, который вообще нужен из Абский доктора, это HTML, и потом через него в PDF. Я думаю, что мы до этого доберемся.
Есть большой вопрос, нужен ли на самом деле PDF. Ну, то есть, как бы, раньше без PDF было никак. Раньше без PDF было никак, потому что он был единственным стандартным способом, по сути, отрисовать определенным образом странички. Но сейчас на HTML такая богатая стилизация,
По
идее, все что угодно можешь запихать
в электрон. Извини, если тебе надо очень строго, без лишних элементов, потом это все на печать отправить...
Ну, оно и напечатается. Вопрос в нумерацию страниц себя добавит принтер, как они сейчас все умеют делать.
Ну, да, но не по ГОСТу. И там добавят еще сверху, снизу всякие хедеры, футеры, как браузеры это любят делать. И, ну и
да,
привет.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Это, конечно, проблема. Правда, мы знаем, что у HTML есть отдельный print-view, в котором могут быть совсем другие стили. А стилями сейчас можно добавить куда угодно любой текст, очевидно. Ну, в общем... Если постараться, то можно. Стоит ли оно того? Это, конечно, совсем другой вопрос. Вполне вероятно, что не стоит. И что пока, у нас ГОСТ требует печатные штуки, а не электронные. Но мы живем с PDF-ами.
Ты убежал очень далеко вперед.
Ой, и простите, вот
на то, что ты сказал, есть очень хорошее решение, к которому мы подойдем, когда, значит, через века, через хронологию, значит, проберемся к нашему времени. Ну, на самом деле, это ты прыгнул уже, по-моему, в 2017 год или в 2018, а мы пока в 2005.
Мы пока в 2005. Тут надо учитывать, что я просто, как бы, я, может, и не совсем ребенок, но программировать и вообще в IT я попал не так давно. Я в IT попал позже, чем 2005 год. Чтобы мы понимали, типа в 2006 у меня была первая работа техподдержки, первая. Поэтому то, что вы сейчас рассказываете, конечно, для меня совсем было давно, я этого не помню.
Ну, через год после появления Markdown.
Да, типа того, да. Поехали дальше.
Так вот, а в 2005 году появляется тадам. И что бы вы думали, появляется в 2005 году? В 2005 году компания IBM говорит: докбук фигня. Надо делать другой формат вместо DocBook. И называют его DITA. И на самом деле все, значит, технические писатели в таких серьезных компаниях сейчас работают DITA. DITA – это оазисом поддерживаемый формат.
XML... DITA – это который с двумя «а» на конце?
Нет.
DITA?
Нет. Нет, с одной «а» на конце, не путать.
И большими
это XML-ный буквами. Формат, такой же, как DocBook, это XML-ный формат DITA.
Ага, окей.
Да. И если мы спросим, придем в сообщество Write the Docs и спросим, кто на чем делает, 70% естественно будут в Word'е. Я надеюсь, что это не так, а то я сейчас что-то сообщество немножко, значит, это...
Мы в них закинем подкаст.
Да. Вот. Но в основном, конечно, следующий после Word'а будет DITA. Следующий после Word'а будет DITA. Хотя DITA свободный формат, но весь тулинг под DITA практически платный. Хороший тулинг под DITA платный железно. Вот, поэтому, да, и это XML.
Можно вопрос, что значит, в смысле, если это XML, то что значит платный тулинг? Да, ты открывай в любом редакторе, который хорошо умеет XML и XSD, и все.
Нет? Но это неудобно.
И попробуй догадайся, куда какой элемент у тебя попадет.
Да. Вот.
То есть это сложно, это не как Markdown, который в одну колоночку рендерит, все.
Да.
Там можно хитро что-то делать, да, и окей.
Да, это обычно вот эти тулинги, это VC-вик. Значит, они в этих тулингах включают сразу генераторы PDF-ов, CHM-ов, конечно же, обязательно до сих пор, вот, HTML и так далее. Вот, но в любом случае, значит, бесплатного тулинга тут, ну, как бы он есть, конечно, как он есть везде, но там именно такого, значит, вот.
Я хочу в защиту CHM сказать, что у него есть один большой плюс под Windows, когда ты открывался в окошке с оглавлением и у тебя никогда на экране не было, в отличие от PDF, который весь одним документом, чем у тебя открывается не так, он у тебя, ты честно переходишь между главами, у него есть кросслинки между главами. Он в чем-то очень хорош, кажется.
Да, просто это правда. Так не это правда, он очень хорош.
Я не критикую CHM, потому что мы CHM делали, и это он действительно хорош, да. Но как бы жизнь идет. Нет, просто сейчас HTML появился, статические сайты, поэтому CHM ну, просто вот с этой точки зрения отвалился. Вот. А так, в принципе, CHM прекрасен.
Так вот, но документацию в таком виде никто не делает, как статический сайт, где не все на одной страничке. У тебя обычно есть здоровенный ASCII-док, простите, я опять на ASCII-док, слева у тебя оглавление, которое тебе позволяет прыгать в любую. Но это не совсем то же самое.
У меня количество. С CHM прям такая ностальгия вспомнилась, потому что в той компании, в которой я сейчас работаю, у меня на испытательном сроке было как раз задача просканировать паскалевские исходники, выдернуть оттуда все комментарии, собрать их в документацию, запихнуть в CHM, и я даже сподобился сделать утилиту поверх этого, которая позволяла прямо а-ля CHM это все видеть, редактировать, и отредактированные вот эти строки, они попадали обратно в комментарии в исходнике Паскаля прямо.
То это случайно было... не то, что делает Doxygen. Doxygen, кажется, вот прям...
Я не знаю, но эта штука была так давно, что тогда... Зуб даю, Doxygen еще в природе не существовал.
Поехали дальше, ребят.
Наверное, был.
Мне кажется, Doxygen очень старый.
Да, он тоже очень старый. Но как бы то ни было, сейчас DIT – это такой стандарт промышленный. И на самом деле действительно очень мощный стандарт. И я там даже слышал, там очень мощные CMS для документации, для там конструкторских бюро крупных используется DIT. Документацию на какие-то там самолеты, на вот такую технику, да, что DIT, значит, она очень популярна, потому что DIT, она изначально очень здорово позволяет переиспользовать фрагменты. То есть если докбук, это мы говорим некий формат, который, один файл докбук в одну книжку, грубо, понятно, что он там, изначально вот так было. Вот, то DIT, она изначально предполагалась, что там будет там, я не буду сейчас говорить конкретные, значит, может быть, там фокусы, там слой птичий язык, естественно, да. Но она очень здорово позволяет переиспользовать контент в разных документах. Просто вот очень здорово позволяет переиспользовать контент в разных документах. И поэтому она, достаточно популярна. На самом деле, DocBook потом тоже стал позволять переиспользовать контент. Но, тут технологии, в которые...
Во всех развитых маркапах, да? Include или что-нибудь в этом роде, да?
Ну, кроме Markdown.
Кроме Markdown, просто понятно, совсем проще.
Да, везде, в принципе, везде, значит, такая штука есть, да. Но Include – это как бы одно из, один из способов вставки. Есть еще такие вещи, там, как атрибуты, которые там, проскакивают по, значит, разным... На самом деле, там есть целый ряд приседаний, которые позволяют очень здорово использовать документы. И, например, у меня я видел проект, в котором 800 кусочков переиспользованных различных кусочков документов. Я спросил, а как вы вообще, помните, что, это же надо, видимо, что переиспользовать надо. Помнишь, что у меня вот такие 800 кусочков, да. Но люди понимают, что если они этого не будут делать, им будет еще хуже, поэтому они помнят, да. Вот.
У них есть цельный документ с перечнем кусочков.
Документов.
Да. Который они делают, опять же, на основе этих же кусочков.
Да.
Вот. И надо сказать, что в этом смысле, конечно, наличие тулинга специального, оно, конечно, очень, помогает, понятно, потому что когда у меня используют какие-то куски, да, ткнуться на кусок, перейти к нему, это все очень здорово. Правда, не всегда это получается, потому что там есть разные способы инклюда, это понятно. Но в целом мы понимаем, что DIT, она сильна этим, и, соответственно, поэтому она хороша. И под нее, кстати, тоже написаны были XSLT-трансформации, которые превращают, уже диту в, в PDF, соответственно, понятно, и в HTML, все это, работает достаточно здорово, достаточно красиво, с достаточно большими трудностями, о которых мы которых и Виктор говорил, и мы, с которыми сталкивались с Иваном, Но, тем не менее, овчинки выделки стоят, потому что действительно, документы создавать здорово и легко, потому что вот когда мы говорим ГОСТовские документы, да, это смешно, да, мы говорим, почему говорим ГОСТовские, потому что они оформляются по ГОСТу, это всего-навсего оформление, это так не, понятно, что там есть какие-то требования к содержанию, но содержание это все-таки определяет человек, который пишет, да, в соответствии с каким-то нормативным документом, из-за этого оформления мы, берем и начинаем копипастить один и тот же кусок, а ГОСТ еще он там говорит, что там один и тот же кусок должен быть в руководстве администратора, инструкции, еще какой-то, там технологическая инструкция.
Оно еще очень жестко, это не просто оформление, оно еще, самое боль-то в чем, что оно очень жестко, там допуски буквально там по миллиметрам, и если инструмент плохо позволяет выдерживать всякие конструкции визуальные, то боль получается настолько сильная, что людям зачастую проще. Вот этот кусочек отформатирован, я его копипащу так, чтобы там, не дай бог, ничего не двинулось и не сместилось. Потому что если я начну это делать сам, я пройду всю эту боль самостоятельно, пытаясь заставить все эти элементики встать на нужные места.
Я еще видел в документах по ГОСТу, часто в Варде делают, но делают не вардовскими табличками, потому что даже вардовские таблички иногда не позволяют оформить как надо и начинают там просто, энтерами разгонять текст, потому что иначе энтерами переносить точно.
Да, в Варде это отдельная боль. Тут я могу байку рассказать. У нас тоже Все требуют оформления по ГОСТам, но в Варде, в продуктах, в наших. А у Варда есть...
Картинки можно вставлять?
Вставлять-то можно, но там проблема-то закопана чуть в другом. Там дело в том, что у Варда, я не знаю, такое ощущение, что врожденные дефекты рендеринга, особенно таблиц, И есть некоторые варианты форматирования таблиц, которые ломают Word и могут сломать даже лазерный принтер, потому что там перестают срабатывать границы.
Говорю про картинки.
А картинки большие? Нет, а знаешь, почему требуют Word? А чтобы можно было за одним числом отредактировать. Если бы можно было ставить картинки, тогда и PDF бы всех устроил. И не было бы этой всей...
С этим я не сталкивался, да. Я даже работал с документами, сделанными по ГОСТу. Это было не так плохо, надо сказать. За все дела. Но, да, чтобы кто-то редактировал, я не сталкивался. Ко мне, видимо, уже готовый приезжал, конечно.
Вот. И, в общем... Да, то есть было такое, что даже неаккуратно сверстанный документ мог и испортить принтер. И я это тестировал, начиная с 95-го Варда до 2007-го. У них у всех абсолютно эти дефекты были одинаковые. Дальше я уже не тестировал, потому что дальше я перешел в другое подразделение, занимался другими вещами.
Так, и вот шел 2020 год. Я так понимаю, вы все еще сидите на Дите, потому что она офигенная.
Нет, мы не сидим на Дите. Я предлагаю оставить немножко эту тему развития. Вот эти технологии мы обозначили. С 2005 года ничего не меняется, но они совершенствуются. Я предлагаю немножко, отойти в сторону и посмотреть, что же в этот момент происходит рядом. А в этот момент рядом происходит развитие такого стандарта, кто-то, может быть, слышал здесь, но, в принципе, он довольно известный, HTML.
Нет, Но мне говорили, что на нем можно программировать.
Да. Вот. И, значит, как мы знаем, развивается он какими-то абсолютно сумасшедшими семимильными шагами. Вот. И, значит, развивается он настолько сильно, что V3.org, я, кстати, не знаю эту историю, надо поизучать. Вот поспрашивать бы у кого-нибудь, может быть, кто-то знает. Наверное, кто-то знает, да. Если это случилось, значит, кто-то знает. Вот. Значит,
может, и всех убили.
Да, 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 да. И V3.org принимает эти дополнения к стандарту, которые позволяют печатать HTML-овский документ, печатать его правильно. То есть, значит, есть классы CSS-овские, CSS-классы, которые там позволяют мне делать клан-титулы, которые позволяют мне задавать размер документа. Вот это то.
Это то, что говорил Витя как раз. Специальные CSS-ные. Люди, да. Которые говорят, что вот специально для формы для печати такая-то, они обычно немножко объединяют документы, добавляют к нему какие-то элементы, убирают оттуда цветной фон и все такое.
То есть получается, что у меня один и тот же HTML-документ на самом деле может и отобразиться на экране, если я эти CSS, значит, вырублю, и, соответственно, он может мне отобразиться и на принтере, если я их врублю. Но мы понимаем, что как бы V3.org этот стандарт поддерживает, а браузер это не поддерживает. Вот, пока. Я не знаю, когда будет поддерживать или нет, но, по крайней мере...
Вроде уже поддерживает.
Ну, не знаю, вот я пытался, например, сегодня печатать HTML с соответствующими стилями. Что-то поддерживается, что-то нет. То есть там какая-то такая, значит, пока нет, но... Сам стандарт, он прекрасен. И, значит, ряд компаний, ну, я не знаю, как ряд, я знаю одну компанию, они, значит, говорят, что, слушайте, давайте, нафиг нам нужен этот Word. Давайте сделаем вот что. Давайте сделаем красивый редактор HTML. Да, сделаем конвертер из Word в HTML и, наконец, забудем эту историю, значит, перевернем эту страницу, гадостную историю, значит, под названием... текст-процессор, да, я тут буду говорить не только о Word'е, потому что гадостная она в принципе, да, вот, гадостная она в принципе, потому что, ну, как бы, да, ну, тем не менее, очень распространенная, да, и, да, они делают вот эти первый проект редактирования HTML, второй конверт из Word'а, ну, а третий, как мы понимаем, это, ну, поскольку браузер не поддерживает, да, значит, соответственно, необходимо написать JavaScript-овую библиотечку, как обычно. По-моему, такие библиотечки, у них специальные названия есть, я не знаю, кто, может, что-то вот полимер, что ли, как-то вот какое-то такое название есть, да, которые, ну, собственно, недостатки браузера компенсируют, вот так вот.
Полифил.
Да, полифил, да, вот, я вот не мог вспомнить, да, да, который недостатки браузера компенсирует, и они решили сделать какую-то библиотечку, которая будет поддерживать этот стандарт изначально, вот, и, соответственно, они это сделали, и вот я посмотрел сейчас, значит, вот эти два проекта у них загнулись по редактированию HTML, а вот этот, вот эта библиотечка, которая позволяет делать, она не загнулась, понятно, что она не все позволяет. Понятно, что она не все позволяет, но сила ее, ну, как бы огромна, потому что мы, ну, то есть нам не надо экспортировать в PDF. Мы экспортируем HTML.
Ссылочку нам пришлешь потом, да?
Да.
Нам потом
да.
Пришлешь ссылочку на полифил для печати. Это да. Очень интересно.
Да, да. Вот, а я заодно выучу это слово. Если оно, правда, мне понадобится еще в жизни.
Ты можешь его забыть, только ссылку пришли и сразу забывай.
Отлично. Вот, и, значит, естественно, да, значит, тот же Аски Доктор, значит, вот этот человек, который придумал Аски Доктор, в 2014 году сказал, я устал, я ухожу, значит, да, известная фраза. Но ребята взяли на Руби, значит, и на Рубях решили переписать, собственно, Дэн Аллен, решил переписать все это дело, и, значит, он сделал конвертацию в DocBook, ну, чтобы повторить.
Коль, я правильно понимаю, это тот момент, когда AskiDoc стал AskiDoctor'ом?
Да, это тот момент, когда AskiDoc стал AskiDoctor. Ну, они решили чем-то отличаться, да, они переписали, портировали под Ruby, соответственно, он стал экспортировать данные в DocBook и в HTML. Значит, ну, DocBook'овская, все, это больная цепочка, хорошая, но больная, все понимали, все ей пользовались, HTML-ной цепочкой он все тоже видели, значит, сейчас куча всего делается, значит, на, как бы на HTML, вот. И он решил, сказал, что, слушайте, ну, блин, это бардак, конечно, докбук с этим XSLT, дайте-ка я напишу свою библиотечку, которая на рубях, там было много прекрасных слов о том, какие, значит, Ruby замечательные, какие библиотечки, значит, замечательные, которые все это дело делают, и я сейчас напишу отличный конвертер в PDF, и, в общем, лет 5, значит, этот проект шел ни шатка, ни валка, и мне кажется, значит, его сейчас, в общем, я не вижу в нем никаких перспектив, но я, кстати, не видел изначально, но мы тут познакомились с человеком, зовут его Гийом. Этот человек интересен тем, что он написал плагин для ASCII-Doctor, который рендерит это все дело в браузере. То есть если вот вы сейчас затаскиваете адок в браузер, то вы видите, соответственно, плоды его трудов, значит, ASCII-Doctor-ский документ. И он подхватил вот эту вот идею, и он написал библиотеку, которая поднимает Puppeteer, соответственно, Chrome.
Можно сказать, что такое Puppeteer для тех, кто не знает. Я понимаю, что вы умные, но вы недавно могут быть люди, которые не знают.
Иван, лучше ты скажи. Да. Это твоя любовь, а не моя.
Ну да, это Node.js-ная библиотека на JavaScript, которая поднимает безголовый Chrome, то есть Chrome без пользовательского интерфейса, да, но с удобным JavaScript-овым API. И она применяется всевозможными автоматизаторами, тестировщиками, вот, также людьми, которые веб-скрейпингом занимаются. В общем, это возможность под капотом без пользовательского интерфейса запустить Chrome и что-то подергать, и сделать это через API JavaScript-овый, серверный, вот, Node.js-ный.
И как это связано со скидоком, простите, я потерял.
Дальше он что делает? Он рендерит скидок в HTML, применяет вот этот вот наш полифил PGS, к нему получает файл для печати и, собственно, экспортирует его в PDF. И таким образом у меня получается PDF из HTML.
ГОСТовский.
Да, в том числе ГОСТовский там, да, но надо понимать, что это технология...
Как же Паша, у тебя что-то с микрофоном стряслось, такое ощущение, что не через тот микрофон пошло.
Да.
А сейчас?
А сейчас лучше. Сейчас
лучше гораздо.
Через тот. Да, извините, я, похоже, его случайно развернул и не заметил этого. Да, так вот, извините, а что делать с шрифтами? Там же есть требования по шрифтам и все такое.
Так CSS, он в CSS я прописываю шрифты, как обычно я делаю.
То есть там шрифты, которые можно легально выкладывать куда-нибудь и использовать, да? Окей.
Это же все локально у тебя, если ты хочешь использовать свой шрифт, да, я какой-то. Понял, да. Все же, весь этот тулинг локально на одной машине.
Если говорить о шрифтах, то нам надо понимать, что Times New Roman Кириллик, которым все пользуются, в том числе в гости, является проприетарным шрифтом и по-хорошему используется для создания ГОСТовских документов не должен. Вот. Документов по российскому ГОСТу было бы странно, если бы в ГОСТе было прописано требование использовать Times New Roman Кириллик, который является... Вот. Хотя во многих государственных корпорациях ведомствах это является стандартом, это достаточно удивительно. Вот. Но с таким вот все-таки самым, наверное, распространенным решением является использование гарнитуры PT.
Да, PT Sans, я его знаю. Он же очень классный, бесплатный теперь, в смысле открытый, и вроде бы бесплатный, и сделанный в России.
Тоже ссылочку надо будет приложить.
Да.
Окей. Обязательно. Он похож на Times New Roman, да, если мне память не изменяет?
Давайте
так, это родственная какая-то гарнитура.
Слово Sans, это значит без засечек, значит он похож на Arial Кириллик. А значит, Serif это с засечками, значит, он, то есть PT Serif похож на Times New Roman Кириллик, а PT Sans похож на Arial. Соответственно, PT Mono похож на курьер Hero, да. Понятно. Ну, с моношеринной разметкой, да. Вот. И, да, но насколько я не знаю, вот как ситуация сейчас, у него была бесплатная версия и платная версия. В платной версии там были какие-то дополнительные шрифты, символы которых как бы нету в стандартном. Там всякие хитрые точки, квадратики, там именно хитрые, да. Но есть на самом деле бесплатные шрифты уже другого порядка, да. И, скажем, как, собственно, DocBook XSL, вот о котором я говорил, XSL фото и HTML, ну, мы знаем, позволяют через запятую указывать шрифт. То есть если, грубо говоря, в шрифте нет символа, смотрим на, значит, смотрим на следующий шрифт. А поскольку главным символом, которого нет в шрифте ПТ, является, значит, половинный пробел или отсутствие пробела, то, как мы понимаем, значит, пробел по барабану, из какого шрифта брать, ничего страшного не случится. Да, вот. Но, тем не менее, да, со шрифтами вся проблема решается, то есть я просто указываю перечень шрифтов, которые, соответственно, идут, и, соответственно, он мне как-то генерирует этот документ на выходе. Вот тут последнее, что я видел, они, наконец, стали генерировать этот табличку оглавления. Вот, у них есть определенные проблемы с генерацией таблиц, потому что таблица вещь непростая. И в частности, например, в отличие от Word, который позволяет строчку между листами, ну, как бы делить, ну, то есть часть, вот у меня идет строчка таблички, часть на одной стороне, часть на другой. Вот, ну, скажем, это может быть не очень красиво, но вот, соответственно, это она не позволяет. Вот. Но в целом она позволяет очень многое. И, ну, опять же, какие-то... Тут вопрос уже, там, если серьезно-серьезно заморачиваться с ГОСТом, и, то надо делать просто стиль, ну, под ГОСТ. Вот. Не,
ну, а ну если... там же... Сейчас, секундочку. Если вот про ГОСТ говорим, то там же начинаются там списки таблиц, списки иллюстраций, всякая библиография, всякие там вот эти вот кросс-ссылки. И вот это вот все, а это же уже немножко не стиль, это либо ручками все сопровождать, вот эту всю лабудень.
Но, обратите внимание, мы работаем с чем? Мы работаем с, скажем, все-таки, ну, как бы не с текстом, да, у нас есть некий движок, который переводит этот текст в какой-то формат. Этот движок это делает тоже на основе шаблонов. И, соответственно, этот движок, что он делает? Он загружает модель этого документа, и там на самом деле простая идея шаблонизатора, который бегает и генерит там что-то на выходе, там либо HTML, либо там... ну, как бы DocBook, либо там, ну, все что угодно, да, все, что нам нужно. То есть, в принципе, мы говорим о том, что если нам необходимо заморочиться и генерировать там списки всякие, то мы, ну, как бы этим тоже можем заморочиться. И,
ну, в смысле, на рубях что-то написав, я правильно понимаю тебя?
Ну, там не на рубях, на самом деле, ты пишешь, ну, как бы на... язык, там есть под Ruby несколько языков шаблонов, да, на одном из языков шаблонов ты просто пишешь шаблончик и, в принципе,
значит, подключаешь его.
Как да. Было непонятно, какой язык шаблонов.
Я сейчас не могу сказать, какой они язык используют, хотя я его и редактировал, да.
Не-не, ну хорошо, в чем смысл? Это, я не знаю, что-то вроде темплейтов или я не знаю.
Да, темплейтов.
Это свои собственные темплейты с каким-то своим дополнительным синтаксисом, я не знаю, циклы и все такое, да?
Да, именно так.
Наверное, рубевые какие-то, как там в Go есть свои темплейты, там, в JavaScript.
В Ruby есть свои темплейты, да.
У Python свои.
Нет своих темплейтов.
Да, а в Ruby есть свои, на них-то написана конвертация ASCII-доктора во что угодно.
Да, именно так. И, соответственно, в принципе, в это дело можно вмешиваться. То есть, понятно, мы говорим о том, что нам надо, ну, как бы заморочиться. Но, с другой стороны, я вот к этому так отношусь. Вот, скажем, ну, у нас же тоже загадчики. Надо Word. Ну, прекрасно, я говорю, надо Word. Это великолепно. А дальше что? Вот. Потому что я Word могу поменять. Но в результате это, ну, смысл-то этого действия, он в чем заключается? Допустим, у меня есть нормоконтроль. Он проверил мой документ и говорит, что тут у вас ошибки, да? Я эти ошибки исправил. Естественно, значит, и показал ему, ну, смотрите, я ваши ошибки исправил, мой документ принял. Ну, дальше-то что? Очевидно, что у меня в этом документе куча других ошибок, да? И на самом деле эти ошибки, на самом деле, качуют из документа в документ, ну, просто у меня их не увидели. То есть, на самом деле, это самообман такой, да? Значит, когда я, значит, отдаю документ как бы по ГОСТу, мне в нем что-то проверяют, а на самом деле мы как бы договорились, что он хороший, а на самом деле никаких способов у нас этого проверить нет. потому что если мы, очевидно, сгенерировали список иллюстраций в документе не автоматически, да, то очевидно, что мы в нем сделали ошибку. Тут как бы я думаю, что значит, в этом никто не сомневается, да. Поэтому как бы сложно сказать, значит, сложно сказать, то есть понятно, что это такие игры, да, и понятно, что в эти игры можно играть, там ГОСТы, не ГОСТы, значит, документы, не документы, но понятно, что единственный вариант, ну, там, стратегические решения, да, это игра вокруг систем документации. И то, что сейчас у нас такая ситуация с ГОСТами сложилась и с документацией на системы, когда мы не можем нормально автоматизировать вот эти вот процессы, да, это снижает конкурентоспособность, безусловно. Ну, как бы там, ну, там можно сколько угодно говорить там, патриотизме, не патриотизме, да, но вот если просто тупо рассмотреть страну Россия, мы говорим, что вот есть фактор снижения конкурентоспособности, ну, вот из-за неотрегулированной нормативки в этой части. То есть когда мы говорим, что везде сейчас используется ДИТА, ну вот для таких вот вещей, а для, ну, вещей, где можно там, ну, как бы большей степени свободы используется там Markdown, ASCII Doctor, Restructured Text, то, значит, вот этот вот момент с вардом, который тянет всех немножко в пропасть, да, ну, как бы он нехорош, потому что сейчас это там покраска травы в зеленый цвет, а на самом деле кончиков травы в зеленый цвет, кончик. Так что издалека, да, она казалась зеленой. Вот, поэтому мы сейчас понимаем все проблемы перехода, мы понимаем, что там иллюстрации генерировать сложно, мы понимаем, что этим заморачиваться там сложно, но как бы это ну, направление-то, ну, как бы тут каток, он же такая штука, он катится и катится.
Не, ну, хорошо, допустим, вот все, вы продали вот мне там или, возможно, нашим слушателям идею, что надо в ASCII докторе все делать. Но, тем не менее, вот это вот требование с ГОСТом, оно-то ведь никуда не уходит. Куда копать, чтобы ГОСТовский выхлоп-то получать?
Ну, еще раз говорю, вот мы делаем документы. Я не буду говорить, что они ГОСТовские, например, да? Я не буду говорить, что они ГОСТовские, ну, я понимаю.
Ну, это может быть тем или иным уровнем приближения, потому что да. Если вот пытаться закапываться в ASCII Doc с нуля, как я это вот пытался делать, да, то там не то, что ГОСТ, там просто разобраться это надо довольно много времени, потом пытаться как-то это все прилизывать к ГОСТу, это еще куча времени, и терпения, напора, я боюсь, хватит далеко не у всех.
У нас же есть шаблоны, Коль.
Ну, какие шаблоны есть у меня, допустим, их можно взять, возможно, они подходят, да. Но, скажем, я
просто... Они доступны?
Да-да-да, они open-source, да.
О, на GitHub мы ссылку дадим, да. Есть шаблоны на GitHub.
Это вообще большое дело.
Вот. Я не говорю, что они идеальны, я не говорю, что они абсолютно ГОСТовские, но вот к большинству заказчиков можно договориться. В случае с большинством заказчиков можно договориться, что вот те или иные требования ГОСТа, они, ну как бы не обязательны для, ну как бы для тех или иных вещей. Потому что вы тоже поймите, ГОСТ это такая штука, ГОСТ пишут не дураки, которым, значит, надо всех, значит, вот так вот в грязь макнуть лицо, да. ГОСТ, он пишется все-таки для того, чтобы помогать, а не мешать. И любая идея в ГОСТе, она, у нее есть какая-то мысль, из-за которой люди ее придумали. Там, скажем, все эти отступы, да, они не просто так. Ну, понятно, что в каких-то случаях мы понимаем, что это требование, оно из-за особенности конструкции печатной машинки того времени. Это понятно, да. Но в большинстве случаев там удобство подшивания документа, понятно, да, то есть там не просто так. И если мы соответствуем, ну, пусть не букве ГОСТа, а духу ГОСТа, да, то есть если мы понимаем, зачем это требование внесено, то, ну, как бы с заказчиком можно договориться. Ну, вот, например, обратите внимание, в ГОСТе есть...
Прямо такая... же видно становится. А?
Ну, понятно, да. Просто есть такое, например, замечательное требование. Вы знаете, в ГОСТе, если таблица продолжается, надо сверху таблицы обязательно писать продолжение. Да, вот такое вот есть требование, да.
У меня тут тоже байка есть, и потом, если будет интересно, могу рассказать.
Ну, да, давай я сейчас вот эту байку говорю. Так вот, значит, у XSLFO есть несколько процессоров. И вот стандартный процессор, которым мы пользуемся, FOP, Apache FOP, ну, такой он open-source, открытый, да, он, например, не позволяет такую штуку сделать, на каждую табличку писать. Но он бесплатный. А есть, скажем, процессор XEP, да, который позволяет это сделать, но он не бесплатный. Ну, то есть, как бы вопрос такой, вот, скажем, значит, да, дальше вопрос такой, я буду сдавать документацию, да, ну, коллеги, может быть, вы, так сказать, уберете требования, значит, может быть, я не буду писать сверху таблицы, значит, продолжение, как бы, вот, ну, понятно. Хотя вот, кстати, конкретно вот мы с Гийомом говорили, я ему давал, значит, эту штуку, слушай, а так вот можно сделать, у нас вот по ГОСТу требует. Он говорит, слушай, мне кажется, в CSS можно. Мне кажется, в CSS можно, то есть вот логика вот этой CSS, она, ну, как бы позволит такие фокусы сделать. Вот. Ну, то есть я просто к тому, что ограничения есть.
А он взялся это делать или нет еще?
Ну, с этой проблемой я просто ему не поставил, просто там у нас другие проблемы есть, которые, значит, ну, там, в частности, там, на сложных таблицах, там, кое-что летит, там, понятно, обычная проблема.
Да, чтобы вы знали, да, Гийом, он, значит, на курс немножко работает и пилит ASCII-доктор под нужды ГОСТа и всяких сложных заказчиков. Поэтому если вам что-то надо подпилить в ASCII-докторе, то вы можете обращаться к нам, и мы, соответственно,
проектировать. И идея, что вот это вот мое ощущение, что ASCII-доктор должен позволить все приближенно к требованиям ГОСТа выдать, оно у меня совсем не ложное оказалось.
Оно не ложное, и оно абсолютно однозначно в этом направлении. Причем, вот я говорю, прошло несколько вот таких итераций, да, в ту и в другую сторону. И вот, ну, вот сейчас вот эта вот идея с, значит, печатью через HTML, ну, как бы она очень fruitful, и вот, в частности, там Дэн Аллен сказал, что, ну, вот это главный разработчик ASCII-доктора, что да, я вижу, что вот сюда. Все, ну вот ресурсы, ну вот это направление, ну как бы надо, это направление надо бить сюда, вот. Поэтому вот, ну я просто к тому, что всегда надо договариваться, но мы понимаем, что если мы, ну как бы вопрос, что мы хотим, покрасить траву в зеленый цвет или что-то сделать? А
не, бывает, ну,
то и другое.
Да, ну с другой стороны, вот я просто вот со своей колокольни все, это все пытаюсь оценивать, одно только требование... чтобы это все было в Варде, оно уже подразумевает довольно вольную трактовку ГОСТа, потому что, ну, Word просто и не даст очень многие вещи сделать.
Ну да, Word до сих пор ломает поля, например, при сохранении, если в документе много полей. Вот я начинал пользоваться Word'ом в 95-м году, да, вот сейчас прошло 25 лет. И, в принципе, вот как он ломал в 95-м году, значит, поля, так он до сих пор...
Нет, у меня вообще такое ощущение, что они как написали рендер, они его чуть-чуть подпиливают под какие-то новые нужды в Варда, но в основном не трогают, потому что вот как были проблемы с таблицами давным-давно,
так они... Сложно просто. Таблицы и расположение картинок, это в Варде, там, мне кажется, больное место. Что же, ну, на пиксель подвинул картинку, она уехала.
Не, ну вот рядышком же есть OpenOffice, и там все хорошо.
Ну да, только он несовместим. Он как бы, он несовместим, не совсем совместим с Вардом. То есть как бы это значит, что они что-то где-то потеряли, они что-то где-то не учли. Ну это как обычно. Есть
OpenOffice, нет, я не рендерит к тому, гораздо чтобы более похож там на сконвертировать, это. А к тому, что в аналогичном текстовом процессоре в тех же самых местах этих проблем не наблюдается.
Да, но у них есть другие проблемы, значит. Ну тут да. Как обычно, мне кажется.
Есть. Если
нету правильного никакого решения. И был уже в какой-то момент заход в Германии на переход на свободные технологии, в том числе на LibreOffice или OpenOffice, я не помню, потому что это было давно в Мюнхене. И что-то они попереходили, пару лет посидели, а потом поехали обратно. Все было очень грустно.
У нас сейчас начинается на какую-то отечественную разработку офиса, ну точнее не на какую-то, то есть это коммерческая версия Only Office, но на коммерческую версию. В принципе, тоже очень неплохой продукт. Я его даже вот у себя на локальном сервере веб-версию развернул для Nextcloud. И, в принципе, даже нравится, как оно работает.
Ребят, вот я тут смотрю, мы уже почти полтора часа говорим, и мне кажется, мы еще какие-то вещи не сказали важные, поэтому я тут заерзал на стуле и прошу себе микрофона.
Давай.
Вот, потому что Коля вот рассказал про историю, Коля рассказал про проблемы с ГОСТом, меня они в меньшей степени как-то волнуют, эти проблемы так по жизни складываются. Но из чего может сложиться впечатление, что ну это вот типа занудную документацию писать какую-то, WASCII-доктор. Что меня привлекает в WASCII-докторе, чего там у других нету, это его открытость всевозможным штукам, которые в него инкорпорируются. Я сейчас имею в виду что? Нужно тебе математические формулы, например, ставить. И ты вставляешь туда, значит, математическую формулу, она там использует какой-нибудь там MathJax, там, я даже не знаю, что она использует. Но на выходе важно, что ты эту формулу пишешь в латех языке, который привычен там всякому, кто формулами более-менее когда-то занимался серьезно.
Я AsciiMath люблю, он проще.
Что ты любишь?
Извините, AsciiMath. AsciiMath, он попроще, со всех точек зрения его попроще писать. Но в нем
я не могу с тобой согласиться, потому что у меня как бы бэкграунд там физтеховский, и сам когда-то писал статьи. Я когда-то на латехе написал целую книжку, и поэтому как бы для меня латех – это прямо вот эталон. И кажется, для тех, кто пишет формулы, ну, как бы для кого формулы – это часть их работы, а латех, ну, это такая лингва франка, то есть там формулы, все форумы для математиков, если зайдешь, то как бы, чтобы накатать формулу, там будет встроен именно латеховский какой-то движок, который распознает. И на выходе ты эти формулы получаешь в своем WASCII-докторе. Но как бы это не все еще. Подсветка синтаксиса. Мы пишем техническую документацию к программам. Нужны какие-то куски кода. Какую угодно подсветку синтаксиса ты можешь ставить, какого угодно языка, просто копипасти, и оно будет у тебя работать.
Меня там еще восхищает вот эта вот вещь, что ты можешь подсветить отдельные строки, там 1, 2, 3 в кружочках, а потом снизу расшифровать. То есть это как обучающий материал, если ты там делаешь или еще что-то, то это прям
не все движки хайлайтинга, правда, это позволяют, но определенный, да, движок какой-то это позволяет делать.
Я в презентациях использую Prism.js, который это позволяет делать. Ну, то есть я презентации делаю на Markdown, как обычно. Тут как бы есть вопрос интеграции. Ваня правильно говорит, что как бы вот интеграции очень много в WASCII-докторе с очень разными штуками, в том числе с MathJax и всем остальным. Вот, ага. Но я просто подумал, а правда ли это нужно? Ну вот, я не знаю, мы все знаем и любим PlantUML. Ладно, я люблю и знаю, и использую PlantUML. Кстати, и они вот тоже только что добавили новую штуку, они добавили визуализацию JSON, выглядит вообще огненно просто.
Космически там выглядит.
Да, start JSON, end JSON, посередине ты просто кидаешь JSON, и он у тебя разворачивается в деревянную структуру, достаточно красивую.
Надо заюзать, надо заценить.
Да, массивы там выглядят так. Это колоночка с точками, и из каждой точки выходит хвостик, в котором нарисован контент, ну, с колоночкой уже данных контента массива.
Я сегодня прям весь день не слазил с админов, пока они не обновили PlantUML в нашей корпоративном Redmine.
И то, что я хотел сказать, а правда ли так цены? Правда ли так цены интеграции WASCII-доктора, когда, ну, на самом деле, мы можем все что угодно превратить в картинку чем угодно, ну, просто так пайплайн построить, сказать, что вот файлы PUML у нас PlantUML конвертируются в PNG-шечки,
Но цены они тем, что если у тебя их много, то ты их прямо в тексте пишешь. И у тебя получается high coefficient, то, что говорят программисты. У тебя
Я их и так же пишу. Я просто пишу не... Я знаю, как у меня называется PlantUML, и просто пишу не .puml, а .png, и у меня, конечно, на выходе получится ровно та же самая картина.
Ну, у тебя это все тело движений и каких-то вот единиц, которые тебе в голове удерживают, что вот тут вот я вот туда вот пошел, там подправил, это у меня будет там там-то, это я вот сюда вот делаю, вот тут вот с это.
Нет, я говорю не об этом. А так у тебя в одном текстовом файле весь исходник. И кусок текста, и картинка, и все это в одном исходнике.
А можно я обращу внимание на один фокус? Смотрите, вот тут есть как бы четыре человека, да. Вот Витя и Иван, они говорят, что нам удобней внутри текста. А вот Павел и я, например, я вот добавляю себя к этому, вот мне, например, тоже удобнее сделать отдельно, значит, CIM их отрендерить и, соответственно, к ним, ну, как бы, и ставить ссылочку.
Характер,
почему мне так удобней? Может быть, потому что я там выходец из издательства, и там всякие эти Quark Express, они работали так. Вот, но, значит, вот мне так удобнее.
Но я могу сказать, почему. У меня есть один маленький, не идеальный аргумент того, почему это может быть удобнее. Ресурсы удобно держать отдельно от текста, чтобы ресурсы можно было независимо обновлять. То есть мне не
нужно. Что значит независимо обновлять?
Смотри, допустим, у меня вставлены плант UML-диаграммы прямо в AskiDoctor. Теперь я знаю, что мне в этой диаграмме нужно что-то поменять. Мои шаги, если она вставлена в AskiDoctor, это открыть, вероятно, достаточно большой файл, поменять его там и перерендерить весь файл.
Ты поймешь, если у тебя в этом файле 50 UML-диаграмм, и некоторые из них похожи друг на друга, как ты поймешь, какой файл открывать, и не ошибешься?
Я надеюсь, что по названию, иначе у меня есть другая проблема. Как я в AskiDoc'е буду искать, подходя, мне придется перечитать его реально, чтобы найти ту из них, которая правильная, если они правда похожи. А так, когда у меня есть нейминг, я могу им выбрать любую вразумительную naming convention и по ней найти нужный мне файл и поменять его так, как мне нужно. И мне даже не нужно будет перерендерить AskiDoc, мне нужно будет буквально перерендерить один плант UML или, господи, Mermaid или...
Я не знаю, тупой подход, который использую я просто беру тот текст рядом с картинкой, которую надо подправить, ищу ее в исходнике AskiDoc'а, и вот оно у меня...
Точно, значит, я тоже самое использую. И у меня еще есть отдельный use case. На самом деле, наиболее часто я использую AskiDoctor для делания слайдов, а не для документации. И вот тут вот как раз как бы, где они у меня развернулись. Когда мне попросили сделать курс по Java, и тут вдруг внезапно на меня свалилась задача, значит, произвести, каждую неделю произвести по такому солидному докладу, да, на полтора часа. И там на тысячи, наверное, уже идет слайдов. И как бы, как это произвести? И там много кода, и там много UML-диаграмм. И более того, некоторые слайды, они как бы, как это сказать, анимация, да, то есть когда ты показываешь изменяющееся состояние, у тебя много диаграмм, которые похожи, но в них что-то меняется там от шага к шагу. Какой там нейминг, там, не знаю, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. И мне очень ценно, что это находится вот тут вот, прямо в коде, в котором я пишу.
Ну, можно и так, в этом и ценность, на самом деле.
Для листинга кода, к листинге кода ужасно вообще неудобно держать, где бы то ни было, кроме текста, честно говоря, потому что листинги кода, когда тебе там нужно подсвечивать разные строки, тебе приходится их бесконечно дублировать, и только менять аннотацию, какие строки у нас подсвечены. Я тоже делаю это. Я, правда, делаю в Markdown'е. Опять-таки, я делаю презентации в Markdown'е, и там тоже есть рендеринг MassJax'а, там есть рендеринг, я не знаю, кода и все такое. Подожди, а какой ты фреймворк используешь? Ты Reveal.js с AskiDoctor'ом используешь, да?
Да.
Ну, Reveal.js, конечно, очень мощный. Тут прям не поспоришь. Reveal.js, безусловно...
Кажется, если заморочиться, то там можно все что угодно сделать. И чуть-чуть подпилив AskiDoctor Reveal.js, можно сделать вообще все что угодно.
Да, я им когда-то делал pull-реквесты, они не смогли их сделать быстро, потому что сказали, ты хочешь что-то слишком сложное. Ой, не pull-реквесты, feature-реквесты, извините. Они не смогли быстро сделать, сказали, ты хочешь что-то очень сложного. Вот, давай как-нибудь, мы подумаем, может быть, потом.
Но зато они умеют прямо вот в два экрана, там экран для спикера. И...
Мой Markup тоже это умеет, но проблема в том, что Markup очень лаконичный. Так же, как и Markdown очень лаконичный, так же и Markup очень лаконичный. То есть ты не можешь сделать две колонки. Вот как бы вот плюс и минус ты не можешь сделать в Markup. Ну, можно выкрутиться. Я как бы... Для меня это хороший урок жизни, что как бы хочешь делать презентации в Markup, любую презентацию можно делать очень лаконичной, но нужно придумывать другие поразительные штуки, чем то, что ты использовал раньше. Раньше ты для сравнения использовал таблички, теперь ты для сравнения используешь списки друг с другом, где ты что-то чему-то противопоставляешь. И, я не знаю, и эмоджи ставишь.
И это очень круто, потому что мы понимаем, что и на самом деле, когда мы находим новые способы, донести свою мысль, и мы понимаем, что эти способы проще, чем предыдущие, это очень здорово, потому что мы начинаем работать эффективнее, мы начинаем проще коммуницировать. И это, кстати, тоже плюс вот всех вот этих вот технологий, потому что, да, они нас заставляют находить более простые решения.
Ограничения заставляют что-то выдумывать, выкручивать.
Но вот, да, для... вот Ваня меньше ограничений, чем у меня, это, наверное, прикольно в этом плане.
Ну, кстати, с точки зрения презентации, я бы не сказал, что там прям так уж меньше. Ну, то есть с точки зрения презентации, понятно, что на презентации, в принципе, там не так много фич, которые мы используем при презентации, которые мы делаем на слайде. Вот. С точки зрения, документов, кстати, вот все-таки возвращаясь к вопросу, почему все-таки Askidoc, да, вот давайте я на него все-таки отвечу. Всего две вещи, из-за которых, Askidoc, перевесил чашу весов. Первая вещь – это таблица. В Askidoc самый лучший синтаксис задания таблиц из всех, имеющихся этих,
В смысле, мерджа ячеек, поворотов, этих извращений, которые вы можете только придумать.
То есть они это смогли сделать нормально, да? Потому что в даже GitHub Flavored Markdown нормального мерджа ячеек нету, удобного.
Я считаю, что он очень удобен. И я даже читал историю. Создатель, да, Askidoc, у него же сначала не было табличек, и мы все писали: слушай, где таблички? В докбоке же они есть, а где они у тебя? Подождите, я еще не придумал, как это сделать хорошо. И в конце, у него прямо есть пост: ребята, я придумал, как это сделать хорошо. И дальше, он выложил вот этот вариант. И он действительно хороший. И таблички в Askidoc задавать легче всего и лучше всего. Единственное, там до недавнего времени были ограничения, что хедер не больше одной строки, а хедер одна строка. И нельзя делать стиль ячейкам отдельным. Роль давать. Мы попросили, нам сделали. Вот этот проект тоже про опенсорсинг сейчас. То есть, в принципе, там можно уже,
Они это уже замержили в Askidoc или еще нет?
Они сделали как плагин. Они просто... Дело в том, что поскольку этого не было в языке, они очень, ревностно берегут, чтобы, в языке фичи появлялись. Очень аккуратно, да. Поэтому они...
Давать синтаксис и давать все возможное сделать плагинами. Кстати, в Markdown, в продвинутых процессорах сейчас примерно то же самое. У тебя там Markdown есть как есть, но у тебя есть, условно говоря, место, куда ты втыкаешь свой API, который на самом деле может улучшать HTML, полученный на любом этапе. И вот это то, за счет чего можно делать. Markdown тоже может когда-нибудь догнать Askidoc.
Вот. И вторая фича, которая для нас, инклюды я не беру, потому что инклюды, на самом деле, они там хороши, очень хороши в Askidoc, но там тот же фолиант в Markdown сделан не хуже. То есть это такая настройка над Markdown, вполне адекватно все это делается. А вторая фича – это то, что у Askidoc вот этот движок, он работает под тремя языками. Под Ruby, под Java и под JavaScript. И все плагины работают под Ruby, под Java и под JavaScript. Точнее, не все, а те, которые написаны на Ruby. Они портируют, то есть можно написать плагин напрямую на Java, он будет работать на Java только, да. Но если его напишешь на Ruby, он автоматически портируется в Java, и не автоматически, но есть специальный транслятор, который портирует плагин в JavaScript. И то, что у нас есть три варианта рендеринга документов, это очень здорово. И на самом деле мы даже в решениях используем Askidoc. То есть мы, например, делаем формочку, она должна там на экран выводиться и на печать. Мы, соответственно, ее рендерим в Askidoc. Тут она JavaScript-ом рендерится, а когда мы эти же данные выводим в документ, там она рендерится, например, Ruby, понятно, да? То есть, штука, которая позволяет нам рендерить разными... Это тоже очень здорово. Ваня, допустим, рендерит все Maven. Ну, как бы, почему? Потому что по Яве. Ну, примеры, соответственно, собирают, ну, и, соответственно, логично, и файл выходной Maven'ом, ну, то есть на Яве. То есть, вот, как бы, больше этого нет ни в каких языках. Марк...
Вот, и мы приложим ссылку тоже в шоу-ноты на Ванину статью, в которой разобрано, как он это все делает, и там есть ссылка на GitHub.
Да, да, Maven'ом да. можно собирать благодаря стараниям Чарльза Наттера, который там JRuby поддерживает.
И вот. Я, как прочитал эту статью, я с тех пор только так статьи пишу.
Круто. А я вот хотел сказать еще про одну штучку, которая относительно недавно, по-моему, в этом году появилась, проинтегрировалась с Skidocketer, хотя ее раньше, Коля еще раньше юзал без прямой интеграции. Это Gnuplot. Кто-нибудь знает про Gnuplot что-нибудь?
Конечно.
Я знаю. Я год назад еще хотел написать статью, и у меня все заткнулось на то, что там должно быть куча графиков. И я не нашел ни одного способа, чтобы мне понравилось, как это делать. Вот теперь все, я приду к вам за тем, как это все.
Подожди, чего тебе не хватает? Тебе не хватает материала для графиков или тебе не хватает красивой картинки?
Красивой картинки. Нет, у меня есть таблицы, которые надо конвертнуть в графики, и чтобы не устраивать кучу телодвижений с превращением одного в другое.
Блин, ну для этого всякие бакет JS есть. Ну, в общем, есть достаточно много инструментов для того, чтобы строить очень красивые графики. Откуда я это знаю?
Нет, мне мы это просто...
Мы Big Data Tools поддерживаем миллион библиотек, которые рисуют Matplotlib и всякие, и все такое, миллион библиотек, которые рисуют разные графики, потому что это то, что студентисты часто хотят видеть на выходе. Вот. И на самом деле бывает. Если ты знаешь, что ты хочешь нарисовать, то штуки, которые это нарисуют красиво, очень много.
У меня проблема обычно в том, что я не понимаю. Тут еще такой момент, что для меня JavaScript чужд совсем.
Возьми TypeScript-овые байндинги. Ну, мало ли. Ну, короче, задача – это задача. Я не уверен, что ее стоит загонять в конкретный инструмент.
Вот. Но если он есть рядышком, то я прям...
Gnuplot умеет красиво, да?
Gnuplot умеет восхитительно.
Дело не в том, что он умеет даже красиво, а...
В том, что он умеет в Skidocketer. Теперь ты можешь прямо в Skidocketer вставить 3 строчки кода, и у тебя любой график нарисуется. Ну, или там вот
ссылочка это очень на... круто. У меня вопрос. Умеет ли Gnuplot violin plots делать?
Какие?
Обычно violin, но типа скрипка.
Да, по-моему,
они вот такой вот странной формы штуки.
Да,
violin.
Да, по-моему.
Просто вот
я очень сомневаюсь, что Gnuplot вообще хоть что-то не умеет. То есть он умеет 3D какие-то штуки, он умеет карты, хитмапы, карты мира. И гистограммы всех видов, координаты всех видов. И то есть, чтобы Gnuplot что-то не умел, мне прям даже очень странно. То есть,
просто Violin не очень традиционный, хотя очень красивый вид визуализации. Очень есть. И очень полезный. В смысле, это как наполнить график, не забив его до отката точками, наполнить его смыслом и читабельностью.
В общем, есть. В Gnuplot есть. Я вам скажу, чего в Gnuplot нет, вы будете смеяться, там нет круговой диаграммы.
Пайчарт, который...
А? Да-да-да.
Который пайчарт, ты имеешь в виду.
Да-да-да-да-да.
Да ладно, как это может быть?
Вот, и Word, и Excel, вот зачем они нужны, рисовать пайчарты.
Не могу сказать, нет, там можно...
А что, неужели, я не знал.
Нет, там можно обойти, там можно сделать вот эти вот диаграммы круговые, но вот такого стандартного, простого, ну, то есть варианта генерации нет, но... Все равно штука достаточно стильная, действительно, она может много, они используются для статистики, и, в общем, как бы, не знаю, мне она нравится, и мне нравится то, что тут фишка в том, что Gnuplot позволяет мне делать, ну, как бы, print-ready diagram. Ну, то есть многие...
Коль, что ты говоришь, вот я на Stack Overflow нашел generation of pie chart using Gnuplot, и у меня тут прям картинка с pie chart'ом вполне себе...
Ну, я в чатик, там, где мы сейчас разговариваем, в Google Meet, кинул ссылочку на Gnuplot, где нарисованы violin-плоты. Может быть, не идеально, и плохо, вполне читабельно. Ну, там, с гаммой, вероятно, надо поиграться, еще что-то. Но в целом это очень хорошо выглядит. И, Вань, ты можешь туда зайти, посмотреть, насколько в самый последний график на violin-плот наложен ящик с усами, боксплот, который... Ящик с усами — это боксплот же, да? Я правильно помню? Вот, и видно, как они здорово друг друга дополняют. Потому что Вайлен Плот еще говорит о размере выборки на ящике.
Ну да.
Ну, скажи точно. Он прям офигенный.
Ну, в общем, Гнуплот может все.
Еще раз, я говорю, что Гнуплот не умеет рисовать пай-чарт-диаграмму, потому что я делал очень много пай-чарт-диаграмм в Гнуплоте.
Не умеет красиво.
Нет, не умеет красиво, это довольно сложно. То есть это не out of the box. То есть он делает, у него как бы логика графиков идет от осей X, Y. Все, что касается осей, он делает хорошо. Все, что касается пай-чарт, это как бы ты идешь не от оси. Он может рисовать кружочки, но это как бы выглядит не то, что я рисую график, да, а то, что я там определенным образом через углы, через синусы, косинусы задаю, как он, значит, мне рисует на картинке вот эти вот, соответственно, да,
сектора. Ну, синус, кого он смущает вообще?
Вань, дополняя Колю, если поискать пай-чарт на сайте... Нет, это не на сайте Гнуплота, как ни странно. Но, в общем, эта штука находится в Гнуплот Трикс, как рисовать пай-чарты.
Окей.
Наводит на мысли.
Трикс, да. Это именно Трикс, да. Вот, не, ну, в целом мы понимаем, что... Да, и мне чем еще Гнуплот нравится, просто что он рендерит принт-рейди диаграмм, то есть он позволяет их в нужном разрешении сделать вот такие вот вещи, потому что вот многие джаваскриптовые библиотеки, которые я видел, они как бы заточены на то, чтобы под HTML рисовать. Ну, то есть то, что как бы у меня... Ну, как
вроде
бы...
SVG обычно генерирует. Самый простой это способ SVG сгенерировать.
Вот, значит, с SVG тоже есть история. Вот я честно скажу, я, конечно, стремлюсь всегда в SVG создавать диаграммы, но бывает, что лучше, значит, что есть PNG-шный вариант с нормальным разрешением, да, это лучше,
чем... Серьезно? Мне казалось, что SVG... А, ну да, если туда жестко забить координаты, то все будет плохо, конечно. Просто если там описывать, собственно, вектора, то, казалось бы, ты можешь его увеличить насколько угодно, и он у тебя не потеряет качество.
С SVG, да, оно так и есть, но почему-то с SVG до сих пор есть проблемы. И у меня много раз такое было, что я рендерю SVG-шный файл, и он у меня по каким-то причинам, какая-то там ерунда идет в рендеринге.
Чаще всего текст куда-нибудь уезжает.
Ну, например, да, или там...
Там браузеры еще до сих пор по-разному SVG поддерживают.
Да.
До сих пор.
PNG все это гвоздиками, значит, шурупчиками, саморезами, значит, все, весь текст решит.
Ну, Portable, да, то есть, действительно, SVG немножко по-разному рендерится. Я вот недавно тоже с этим столкнулся, когда мы там SVG-шечки стали генерить, открыли в разных браузерах. Чуть-чуточку везде все по-разному его интерпретируют, вот в тонких деталях, и это, наверное, не здорово, если мы хотим передать типографию, напечатать так, как мы хотим.
В этом, кстати, смысле, кстати, и у Plant UML есть, между прочим, проблемочки. Между прочим,
да?
Да.
А то я всюду пихаю Plant UML. Но...
И когда... Нет, я очень люблю Plant UML, это мой основной инструмент рисования, значит, да, но у него есть проблема с, значит, вот у меня было такое, что я в Plant UML отказался от SVG, потому что когда я увеличил эти SVG там, где мне надо было их показывать, у меня со шрифтами, значит, нарисовались проблемы.
Да.
Также шрифты в SVG. А, ну, в смысле, тут есть маленькая проблема. Этот шрифт должен быть на твоем компьютере, по сути.
Да там да, даже не в этом. Там, когда начинается масштабирование, оно как-то вот...
У тебя шрифты сами по себе векторные. И поскольку, если шрифт есть на твоей машине, то...
Да, но оно портиться. Такое ощущение, что оно вектора картинки и вектора шрифтов... Как-то вот то ли как разные подожди. Движки работают.
Да,
ну подожди. И когда ты браузер. Его масштабируешь, у них масштабирование не одинаковое.
Ну ладно, я не замечал такого. Ну, может быть, я.
У меня такое было, а как бы старый дедовский способ с PNG, он, значит, этого чушь. Хотя, ну, как бы понятно, что в SVG есть свои классные фишечки. Например, там в SVG я могу зашивать там ссылочки, и если я этот документ, например, вставляю внутрь своего, да, то тыкаю, допустим, структуру базы данных, да, соответственно, я могу там в эскидоке сгенерировать структуру базы данных и, значит, сгенерировать на плант UML тоже автоматически, значит, вот это вот, ну, как бы соотношение этих, ну, relations, и тыкаю, значит, на соответствующую, как бы...
А ты в плант UML можешь якоря прописывать для,
да, 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 да,
для
да.
ссылок, чтобы в SVG были они кликабельными, да?
Да-да-да, и тыкаю, значит, на эти штуки, я могу, значит, переходить на, ну, как бы, на...
Да, и это прямо обалденно.
То еще очень круто, в плант UML же можно мышкой выделять прям то, о чем говоришь, как бы кусок текста в SVG, ты можешь, да, очевидно, выделить, потому что это просто текст. Да. И если у тебя большая диаграмма, ты хочешь на что-то, чье-то внимание на чем-то заострить, ты берешь и там мышкой выделяешь прям кусочек. Вот об этом я сейчас говорю. И так ты больше ни с какой картинкой без специальных приспособлений не сделаешь. Ну и, конечно, плант UML богатая, это самая стандартная библиотека, и C4 там можно рисовать, как известно. Но, в общем, Plant UML я очень люблю. То, как бы, вот если откидок против маркдауна в значительной части случаев у меня вызовет вопросы, потому что я скажу, что мне здесь маркдауна хватит, то нормальной замены Plant UML я не знаю. Ну вот нет, есть дополнение, типа Mermaid'а. Который... Ну,
Mermaid, он тоже хорош для чего-то, но все-таки...
Да, ну, в смысле, он делает совсем другое, чем Plant UML. В смысле, он умеет делать, генерировать штуки, которые Plant UML в таком виде не умеет.
Красивый, но есть DOT, есть еще DOT, на основе которого построен Plant UML, что-то можно
сравнить. Ну, GraphViz, да, но как бы, да, я им чаще даже пользуюсь, наверное, чем Plant UML, но так, на практике, потому что пресловутые квадратики, соединенные стрелочками, это вот то, что часто надо рисовать на слайдах,
но
и в GraphViz это можно сделать.
И все-таки, возвращаясь, почему еще вот хороши вот эти вот маркапы текстовые, да, назовем их вот так, потому что они маркапы, и они текстовые, да, вот, потому что их очень легко генерировать автоматически, то есть, значит, угу, это их просто огромная сила, сумасшедшая, например, часто мне приходят таблички в Excel, в Excel табличку Word конвертировать очень тяжело. Но если кто пробовал перекидывать таблички из Excel в Word, это будет просто кошмар какой-то, потому что они не так встанут, потом их надо там всякие свойства их отменять и так далее. А когда я делаю, например, в эскидоктор, я просто делаю формулу, которая сцепляет вот эти вот ячейки через символ вертикальной черты эскидокторовский, просто провожу, и все, и я копирую текст в эскидоктор, и все, у меня прекрасная таблица, отформатированная как надо. Значит, из базы данных тоже я очень часто делаю, у меня есть какая-то табличка в базе данных, я просто там с SQL-запросом сцепляю, значит, эти, значит, ячейки, да, и у меня получается, значит, хорошая табличка в эскидокторе, или даже у меня такое было, что я прямо генерировал отчет, то есть мне там надо было на основе там данных в таблице, да, сгенерировать там большой там 500-страничный отчет, там, где был там какая-то там, грубо говоря, там, какое-то управление, и по нему там какие-то цифры, да. И вот я, значит, просто прогенерировал в SQL, и, значит, и все прекрасно. Вот. Есть еще эти всякие шаблонизаторы, которые из JSON-ов, из XML, да, гонят, соответственно, ну, вот мы очень часто используем NumJux, ну, вот, JavaScript-овый.
Кого-кого-кого-кого? Вот это новое слово было, я его не слышал до этого.
NumJux.
Это такой, ну, просто джаваскриптовый пакет, который дает, да, вот, да, шаблонизатор. Еще один шаблонизатор.
Вот, okay. Вот, да, соответственно, который прекрасно JSON-чики в JavaScript переделывает в эскидоктор, то, что нужно.
И ямлики он переделывает. Вот Joox Speakers Online, если кто не знает, есть такой сайт, где база данных всех спикеров, которые вот Дима Белобородов собрал, вычистил, и очень быстро... как бы, она там в YAML формате, и очень быстро переконвертить в AsciiDoctor, и AsciiDoctor уже там через Jekyll, через генератор статических сайтов, получает довольно приличный вариант. То есть это сайт, которым не работает ни одной строчки кода, действительно, он полностью статичный. И вот...
XSLT-трансформации нашего времени.
XSLT-трансформации нашего времени, действительно, но только, как бы, да, этот NumJux, который трансформирует YAML в AsciiDoctor, потому что его просто генерировать проще, чем что бы то ни было, проще, чем HTML генерировать, потому что, ну, это как байт-код такой удобный. HTML генерировать замучаешься, а AsciiDoctor генерировать просто.
И у нас тоже есть, ну, правда, не AsciiDoctor, а этот DOT формат, опять вылетел из головы. У нас, например, даже в одном из продуктов есть... Ну, состояние документов, там граф состояния довольно сложный, но его ребята прямо визуализируют.
В DOT-формат, GraphViz, да?
Да, в GraphViz показывают в окне прямо вот этот GraphViz, и на него можно тыкать, и там интерфейс перещелкивается в соответствии вот с вот этим
да,
вот.
Да, это отличная штука, да.
Это прям такой вау-эффект у клиентов всегда.
У меня студенты недавно реанимировали проект, там как в 2004 году написанный.
Да-да-да, я в закладке себе кинул.
А, вот видел, да? То есть там просто он идет по Java это Reflection, какие объекты доступны, и в GraphViz это выводит. И это прям вау. Я вот сейчас хочу сделать, чтобы он красил красно-черные деревья прям в красный и в черный, в зависимости там лямбду передавать, чтобы по состоянию ноды, там по какому-то полю она красилась. И можно, ну, еще дополнительно будут иллюстрации к курсу и ко всему этому. Так что, да, вот то, что ASCII-доктор, GraphViz и GNUplot легко генерируются, это прям очень здорово. Потому что еще одно применение, которое вот у Коли на своем проекте, у меня тоже ASCII-доктору, когда тебе нужно построить какой-то, как называется, дашборд, но не такой дашборд, как в Графане, который тебе должен обновляться каждую секунду, а такой более управленческий, он там раз в день обновляется или раз в неделю, где у тебя график там по неделе там или по суткам чего-то, какая у нас перформанс. Так вот, по-моему, лучшего решение более дешевого и сердитого, чем вывести ASCII-доктор, в ASCII-доктор инкорпорировать GNUplot, который тебе что хочешь там нарисует, и это все прибабахать в HTML, который ты можешь зайти и всегда посмотреть текущее состояние вещей, по-моему, трудно себе представить.
Ну, я, кстати, к вам за рецептиками-то приду. У нас есть такие моменты. Да,
приходите. Поделимся рецептиками. Надо вообще все это опенсорсить и делиться, и что там.
Да, потому что у нас есть боль как раз на эту тему.
Джеки, ASCII-доктор, GNUplot, и все, и в путь.
Выпадаем из тайминга. Кардинально, ну, в смысле, минут на 20 уже еще не прощались. Спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Историческая отсылка мне зашла очень интересно. Я услышал новые слова, чего вообще никак не ожидал, потому что думал, что знаю примерно все, что можно знать по генерацию, но нет, оказывается, много чего исторического, я не знаю, за это отдельное спасибо.
И были такие инсайты, ради которых стоило вообще все это устраивать.
Да, спасибо вам большое, было, правда, очень интересно. Все, мы ждем от вас ссылочек и, я не знаю, краткие сводку того, о чем мы поговорили, можно будет увидеть в шоу-ноутс. Аудио будет готово, я надеюсь, сегодня вечером, если я не умру, потому что у меня был доклад, и я не до конца живой. Еще митинги по работе и все такое. Но я постараюсь, в крайнем случае, сделаю завтра.
Ты, главное, видео не потеряй.
А слушателям, ну, пишите, как вам, когда у нас гости, как вам рассказ и все такое. Лайк, шер, альшер, все дела. И спасибо, всем пока.
Всем пока.
Спасибо, что позвали. Пока-пока.
Спасибо, пока.